У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче мы попробуем проверить на подлинность очередной миф, касающийся личности Михаила Булгакова. Это миф о том, что он якобы является продолжателем линии Гоголя в русской литературе. Миф этот ни на чем, кроме голословных, пафосных восклицаний самого Булгакова, не основан. Он неправомерен хотя бы потому, что магистральная линия творчества Гоголя пролегает в направлении Бога. Линия Булгакова этого направления лишена совершенно. Может быть даже, что вектор ее, если таковой все-таки имеется, в чем у меня большие сомнения, направлен прямо в противоположную сторону. Неразборчивость Булгакова в этом вопросе наблюдается с самых ранних этапов его московской литературной деятельности. Начиная с «Дьяволиады», заигрывание его с демонической темой следует одно за другим, часто не имея даже к тому никаких оснований, как, например, у Мольера. Зачем, скажем, в той же «Дьяволиаде» припрягать темные силы для довольно скромной задачи погубления ничем не примечательного делопроизводителя, тем более понуждать его к самоубийству, а значит и к вечной гибели души? Да никаких, кроме авторского произвола, подкрепленного желанием атеистического в сущности куража. Главное, творчество Булгакова уж точно лишено религиозной сверхзадачи, как то было у Гоголя. Хотя бы потому, что при всех своих мистических экивоках, или же в претензиях на них, о чем я буду говорить, он самый, что ни на есть дремучий, вроде писателей эпохи натуральной школы, бытовик. Заявленную тему нам лучше всего будет рассматривать, взяв за основу переложение гоголевских произведений Булгаковым. Но прежде всего о неосознаваемой Булгаковым исключительности Гоголя как писателя, выделяющего его среди других. Она не столько в уникальности его художественных средств, редкостной живописной пластичности, чего Булгаков тоже лишен, сочетание комического с трагическим и прочим в этом роде, что так охотно выделяют у Гоголя литературоведы и писатели. Она в религиозном, хочется даже сказать, в православном видении мира, диктующем гоголевскую сверхзадачу, которую игнорировал в нем Булгаков. Различия Гоголя и его продолжателя существенны. Первый стремился к тому, чтобы все написанное им согласовывалось с заповедями Божьими. И к этому, даже вопреки иногда художественной убедительности, нетерпеливо подталкивал своих героев. Для Булгакова как раз художественная убедительность, литераторство – это самое главное. Да и сами цели писания были разные. У Гоголя, чтобы все написанное дошло не только до читателя, но и до Бога, и было, так сказать, одобрено им. У Булгакова, чтобы было не просто прочитано, но одобрено, если не современниками, от них он не вполне искренне отрекается ближе к концу жизни, то хотя бы будущим потенциальным читателям. Поэтому Гоголь перед смертью требует лестницу, ведущую в небо, и уничтожает второй том «Мертвых душ». Булгаков заочно беседует со Сталиным и требует клятвы у жены, что она издаст его рукописи. Эта прагматическая приземленность сказалась и при переделке гоголевских произведений для сцены и для кино. Так что же общего у неверующего Булгакова с верующим Гоголем, если брать по большому счету? Мистическое ощущение действительности, постоянно и демонстративно декларируемое первым, не в счет. Она, может, и впрямь занимала, очень поверхностно, как мне кажется, и без привлечения необходимых здесь, как и везде, религиозных критериев. Занимала Булгакова, но вот Гоголя нет. Его далеко не поверхностно занимала мистика жизни, сказывающаяся на каждом его произведении. У Гоголя и текст, и сюжет – это лишь средство для интуитивного постижения Божьего замысла, выраженного в таинствах зримого мира. У Булгакова – голый расчет. Мистицизм у него не простирается далее некоторых положений, сюжета, словосочетаний, вроде «странным, загадочным, колдовским образом», а больше, пожалуй, ни в чем. Даже мистицизм «Мастера и Маргариты», не говорю уж обо всем остальном в этом же роде, держится исключительно на этих столпах. Во всем остальном роман производит впечатление очень прагматически выстроенного произведения, если, конечно, читать его без излишней экзальтации, на что способны, похоже, немногие. Причина, всегда свойственный человечеству интерес ко всему таинственному и загадочному. Кроме того, религиозное невежество, сопровождаемое ленностью мысли, да и элементарнейшая, в конце концов, глупость. Непрагматическое творчество Гоголя насквозь поэтично. Прагматическое творчество Булгакова выражает лишь претензию на поэтичность. Подражание гоголевским лирическим отступлениям мертвых душ в «Мастере и Маргарите» убоги и выражают, между прочим, все то же непонимание писательской сверхзадачи Гоголя. О похождении Чичикова в современной России я уж и не говорю. Кстати, эти фельетонные похождения Чичикова тоже могут представить для нас определенный интерес в смысле отношения Булгакова к представителям русского народа Селифану и Петрушке, которые предстают у него, наряду с Чичиковым, изрядными монстрами. У Гоголя отношение к ним никак не педалировано. Даже что касается Чичикова, на описании которого авторское отношение высказалось больше, то и на его, как известно, преображение в духе православия в дальнейшем Гоголь возлагал большие надежды. У Булгакова, очень редко озабочивающемуся какими-либо идеологическими задачами и скептически относящегося к вопросам исправления, а посему не видящему таковых у Гоголя, эти образы плоски, пошлы и однозначны. В сходном духе русский народ истолковывается в собачьем сердце, а дальнейших следов мы не найдем больше ни в одном из булгаковских произведений. Об ограниченности средней руки русской провинциальной интеллигенции, в среде которой сформировался Булгаков как человек, и выразителем, и продуктом, который он был, свидетельствует хотя бы то, что она, причислив по ведомству своих вкусов Гоголя, умудрилась пропустить мимо сознания то главное, что определяло его не только как писателя, но и как мыслителя. Я, конечно же, имею в виду всю ту же гоголевскую религиозность, поначалу интуитивную, а далее развившуюся в православную, что позволяет причислить его, едва ли не первым из всех русских писателей, по ведомству канонического воцерковления. Естественно поэтому, что этот важный факт прошел мимо сознания и самого Булгакова, числившего себя едва ли не единственным гоголевским продолжателем в литературе 20-30-х годов XX века, точно. Что и неудивительно, Булгаков ведь, как уже неоднократно говорилось, не философ, не мыслитель, не тем более богослов. Он резонерствующий, и резонерствующий в чистом бытовом плане, интеллигент-обыватель, религиозные искания высшей и самой лучшей части того же сословия Свинцицкого, Эрна, Ильина, Флоренского, относящий, скорее всего, по части курьезов, хотя Флоренского он читать любил. Но все-таки они, повторюсь, принадлежали к лучшей и высшей части интеллигенции. Булгаков же худший, рискну сказать. Видимо, поэтому не будет преувеличением предположить, что таким же мало значащим курьезом могли показаться Булгакову и выбранные места из переписки с друзьями, например, или авторская исповедь, или размышления о божественной литургии. Думается, если он их и пролистал по диагонали, то до внимательного чтения дело навряд ли дошло. О том, насколько далеко простиралось это его непонимание Гоголя, свидетельствуют не только булгаковские адаптации гоголевских сюжетов для театра и кино, но и то, как плоско и сниженно использует он его мотивы в своих оригинальных произведениях. О том, насколько превратные представления имел он о нем как о человеке, свидетельствует его восхищение довольно тенденциозной в своем роде книгой Викентия Вересаева «Гоголь в жизни». Неудивительно поэтому и то, что популярная часть гоголевского наследия, включая важнейших «Ревизора» и «Мертвые души», была воспринята в рамках тех же расхожих обывательских представлений – юмор, мистика и прочее, что не исключало, впрочем, булгаковских совпадений с гоголевской поэтикой, иногда даже с духом, правда, очень редко. Обратимся теперь непосредственно к булгаковским адаптациям текстов Гоголя. Для начала рассмотрим его инсценировку «Мертвых душ». Расхождение задач, которые ставил при написании своей поэмы Гоголь, и тех, которые довольно непоследовательно воплощает Булгаков, даже если учитывать расхождение между замыслом пьесы и его реализацией, не говоря уж о конечном результате, начинаются уже с подзаголовка «Мертвые души. Комедия в четырех действиях по поэме Гоголя». Подразумевается по комической поэме, ибо в противном случае предполагается снижение исходного материала, который некоторыми современниками Гоголя оценивался на уровне гомеровской «Одиссеи». При подходе к материалу Гоголя Булгаковым упомянутое снижение было неизбежно, и оно не замедлило сказаться. Рвущаяся из самих своих пределов поэма Гоголя у Булгакова лишается стремления к величавости, снижается, опошляется, низводится до серии фрагментизированных бытовых анекдотов с отблеском фантасмагоричности, что, не исключено, было бы уместно при инсценировке других, более ранних произведений, но не «Мертвых душ». Есть гоголевская фантасмагория, а глубины гоголевской нет. Нет гоголевского религиозного подхода к персонажам, нет ужаса греха, нет выхода на русские просторы и на русскую крестьянскую Россию, краем приоткрытую Гоголем при материализации умерших мужиков при чтении Чичиковым списка Собакевича. Нет упования на ее мессианскую миссию, нет летящей сквозь века и страны тройки. Даже первоначальный замысел булгаковской инсценировки, довольно емко выраженный во фразе «Человек пишет Виталии, солнце, макароны», дает нам возможность некоторого суждения о его возможном дальнейшем развитии. Итальянское солнце должно было, очевидно, служить сильно действующим контрастом, пресловутым ужасом темной и дикой России, в кавычках, естественно, брезгливо отстраняемых от себя Булгаковым. Если бы он смог осуществить свой замысел, результат, я думаю, стал бы вполне предсказуем. В его инсценировке осталась бы, может быть, и отозвалась бы гоголевская тоска. Но вот гоголевская надежда относительно мессианского назначения России – вряд ли. Но замысел претерпел изменения. Остался только монтаж малосочетающихся, а то и противоречащих друг другу смысловых фрагментов. Скажем таких. Первый – это у Булгакова, ведущий, некий заместитель Гоголя. «И вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейшая из металлов, когда усилят в горниле огонь. Дуют меха и восходит нестерпимый жар огня. Белеет упорный и превращается в жидкость. Поддается и крепчайший муж в горниле несчастий, когда они нестерпимым огнем жгут отверделую природу. И плотоядный червь грусти страшной и безнадежной обвился около сердца. И точит она это сердце, ничем не защищенное. Чичиков. Покривил. Покривил, не спорю. Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь, и что косою больше напрямик. Но ведь я изощрялся. Для чего? Чтобы в довольстве прожить остаток дней. Я хотел иметь жену и детей, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Кровью нужно было добывать насущное существование. Кровью. За что же такие удары? Где справедливость небес? Что за несчастье такое, что как только начнешь достигать плодов и уж касаться рукой, вдруг буря и сокрушение в щепки всего корабля? Я разве разбойник? От меня пострадал кто-нибудь? Разве я сделал несчастным человека? А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи, и не то чтобы из казны, не богатых грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Сколько трудов, железного терпения и такой удар. За что? За что такая судьба? Разрывает на себе фраг. Первый. За сценой послышалась печальная музыка и пение. Первый. Несчастный, ожесточенный человек, еще недавно порхавший вокруг с резвостью, ловкостью светского человека, метался теперь в непристойном виде, в разорванном фраке, с окровавленным кулаком, изливая хулу на вражеские силы. Стук. Входят полицмейстер и жандармский полковник. Жандармский полковник распахивает дверь. В соседнем помещении видно зеркало и громадный портрет Николая I. Чичиков, глядя на портрет. «Губитель, губитель, зарежет меня, как волк Ангца. Я последний негодяй, но я человек, Ваше Величество. Благодетели, спасите, спасите!» Конец цитаты. То, что должен был видеть зритель в случае постановки булгаковской инсценировки, согласитесь, совершенно в духе советской социологической школы, литературной я имею в виду. Даже если учесть некоторую двусмысленность булгаковской трактовки, то ли государь на портрете предстает у него злодеем-губителем в отношении кающегося грешника, то ли грозным воздаятелем, синонимом Бога за эти самые грехи, не берущего во внимание явные смягчающие обстоятельства, наличие каковых желательно внушить зрителю Булгаковым. Отметим беглое проговаривание важнейшей для Гоголя мысли о возможности религиозного преображения своего героя. И в противовес, чего, впрочем, Булгаков не осознает, весьма основательному изложению речи Чичикова в защиту того, что он полагает в основе своей жизни, да и жизни вообще, речи, весьма близкой сознанию Булгакова, явно нашедшего в этих словах нечто даже личное. Не потому ли она получилась столь впечатляющей? Но вот кается Чичиков или нет, а если кается, то в чем? Этот вопрос и для инсценировщика, и для читателя, и для будущего зрителя вряд ли может быть ясен. А вот гоголевские предчувствия, предощущаемые посредством языка за сюжетом, Булгаковым восприняты в виде гипертрофированного, выплескивающего за рамки быта гротеска. И в этом духе он пытается адаптировать гоголевский текст для нужд сцены, и в особенности для кино, в сценарии по «Ревизору», многие эпизоды которого являются грубой материализацией того, что в виде некоего мерцающего марева предлагает на наше рассмотрение Гоголь. Наиболее наглядный и неудачный пример такой материализации – сцена приготовления куриного супа гостиничным поваром, являющаяся утяжеленной буквализацией воздушного гоголевского текста. Читаем текст Булгакова. «Повар оживился, засучил рукава и начал фантазировать». Надпись «Куриный суп». Берутся 2 стакана мутной воды. Повар зачерпнул из лохани, где моют грязную посуду, мутную воду. Надпись 4 свежих куриных пера. Поваренок подручный выбежал на двор, ловко поймал живую курицу и приволок ее к шефу. Повар выдернул из хвоста 4 пера и сунул их в кастрюлю. В мутную воду, где плавали куриные перья, щедрая рука повара сыпала неограниченно перца и соли. В номер 5 забежал Осип и довольный кричал: «Несут обед!» Хлестаков прыгал от радости, как мальчик. Вошел слуга, накрыл на стол. А хозяин гостиницы Влас, повар и поваренок на цыпочках подошли к открытой двери 5-го номера и заглядывали. Ивану Александровичу наливали куриный суп. Он быстро и жадно начал глотать 1-ю ложку, затем 2-ю. Проглотив 3-ю, остановился. Недоумение и испуг попеременно отражались на лице Хлестакова. Иван Александрович кричал слуге: «Что же это за суп? Я не хочу этого супа. Дайте мне другого». И когда слуга хотел взять суп, Хлестаков грудью начал его защищать. «Ну-ну-ну, оставь, дурак». И снова принялся за суп. «Боже мой, какой суп! Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супа». Хлестаков передал миску Осипу, а сам начал резать жаркое. Повар и Влас помирали от смеха за дверью. Конец цитаты. Отметим еще раз, какими предстают в высокомерном изображении Булгакова представители русских низов. О верхних я уже не говорю. На этом замечании мы пока прервемся. А дальнейшие размышления по линии противопоставления Гоголь-Булгаков найдут свое продолжение в следующей передаче.